Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, суббота, 6 апреля, программа «Подъема», Виктор Петров здесь.
И Евгения Волгина, здравствуйте, друзья!
Доброе утро! Центр организации дорожного движения посоветовал водителям в Москве выбирать для движения северо-восточную хорду после закрытия участка фиолетовой линии московского метро. Сегодня это началось, продолжится до 10 числа, хотя на информационных табло по улице, которая развешана, сказано, что 11-го ограничения снимут, ну то есть 10-го откроют метро, видимо, а 11-го уже наведут порядок на дорогах.
Это здорово. Но я думаю, что северо-восточная хорда не панацея, так как неделю назад было перекрыто Щелковское шоссе, и я в полной мере оценил возможности северо-восточной хорды. Друзья, если вы едете в 8
возьмите
утра...
Возьмите отпуск лучше
да,
на эти 5 дней.
Во-первых, я не знаю, пользуйтесь вертолетами. Если вы все-таки решите по северо-восточной хорде куда-то ехать, знайте, съезд на шоссе энтузиастов — это хуже, чем... просто остаться дома.
Я, кстати, вчера уже воспользовалась северо-восточной хордой, потому что я как раз живу там, где все перекрыли. Mm. Вот. Но, видишь, сегодня добралась до работы. Так что нормально.
Молодец.
Правда, сегодня суббота. Что у нас еще остается? У нас остаются, конечно же, электрички. Потому что единственное, что на Выхино вы не выйдете. Уже там, ну просто не, вы можете выйти,
выйти да.
Но вы ни на чем больше не уедете. Можно будет, конечно, на автобусе. Но не знаю, насколько... автобусы здесь действительно панацея, потому что их будет очень много. Но представляете, весь юго-восток Подмосковья получается с, ну, считайте, с Котельников где-то до Пролетарки будет перевозиться на автобусах. Видимо, автобусов будет очень много, и, соответственно, возможно, из автобусов тоже какие-то пробки могут возникнуть. Может быть, и не
они
возникнут.
Невозможно, они точно возникнут.
Ну, их просто будет действительно очень много. А если вдруг кто не в курсе, такое тоже бывает. Мы вчера целый день об этом говорили, и сегодня вам напоминаем, и, видимо, каждый день тоже будем говорить, потому что закрыли сегодня участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро, она же сиреневая, между Пролетарской и Котельниками. То есть 8 станций не работают. Все остальное работает, но интервал движения поездов больше стал, до 2,5 минут, вчера предупреждали. Все это делается для чего? Чтобы подсоединить Некрасовскую линию метро, то есть потом будет лучше, но в эти 5 дней, видимо, будет тяжело.
Слушай, объясни мне, пожалуйста, да. Человеку, который чуть-чуть знает сопромат, насколько, я понимаю, зачем перекрывают, да, то есть mm-hmm. чтобы каким-то образом ослабить давление на вот эту корочку, да, под которую идет, собственно говоря, метро, да, то есть там асфальт, все усиливающие конструкции.
В смысле, что перекрывают? Метро зачем?
Дорогу перекрывают.
Для автобусов?
Для автобусов, так. Да. Ну, перекрывают совсем. Зачем?
В смысле, совсем не поняла.
Ну, там же прям совсем все плохо, там, как я понимаю...
Нет, там по полосе. Полоса в одну сторону, полоса в другую сторону. У тебя остается одна полоса для автомобилей, а одна полоса для автобусов. Вот сегодня я проехала весь этот маршрут, потому что я живу в Люберцах. И я проехала весь маршрут по Волгоградке. По Рязанке еще не ездила. Угу. Перекрыли действительно по полосе. Огромный штаб, и это видно, на Таганской площади создан. Там, видимо, все начальники ГИБДД, все начальники ЦУДД, все начальники... Кто там еще есть?
В общем, если занимается... какие-то есть у вас там вопросы по плане организации,
там прям оперативно-диспетчерский пункт
вам
огромный.
Придется ехать в центр.
Да. И там эти машины есть, естественно, на каждом практически перекрестке, где пересекается, ну, вот Волгоградка с какими-то значимыми улицами, потому что Таганскую улицу перекрыли, Зеленодольскую улицу там частично перекрыли, Люблинскую улицу тоже частично перекрыли. Там стоят сотрудники ГИБДД и каким-то образом все это, естественно, регулируют. И сегодня, кстати, при мне один сотрудник ГИБДД остановил женщину, которая пыталась Марксистскую улицу перебежать на красный свет. Я не знаю, чем все закончилось, прям, может быть, он ее оштрафовал, конечно.
Абдулхамид пишет, а погодка-то того, мол, Виктор опять виноват. Абдулхамид, я специально не работаю в будни, чтобы вы насладились солнышком. Сегодня потерпите, сегодня и завтра будет не очень. Сегодня, насколько я понимаю, нам гидрометцентр и прочие ребята, которые занимаются погодой, обещают 8 градусов и дождичек. Но вообще на этой неделе было очень хорошо. Я первый раз за полгода вышел на улицу без куртки, и это продолжалось 3 дня.
У тебя просто горячее сердце.
У меня и просто
мозг.
Нет куртки, да.
Я продолжаю нашу тему. Давай, просто да. Вдруг, если кто-то опять не знает. Запрет, смотрите, с 6 по 11 число в режиме, в ежедневном режиме. На Марксистской улице, на Таганской улице, на Волгоградском проспекте, Нижегородская, Рязанский проспект, Лермонтовский проспект. Еще, кстати, перекрыли съезд с МКАДа на Лермонтовский проспект в сторону области. Новорязанское шоссе, площадь Крестьянской заставы, Абельмановская улица. То есть там прям сложно. Единственные варианты, которые у вас остаются, это СВХ, если вы хотите на машине поехать. И еще вариант у вас остается, это, конечно, электрички.
Ну, до электрички тоже случае... доехать надо.
Ну, дойти хотя бы. Угу. Дойти до электрички можно, потому что и там варианты другие. Там ближайшее метро, это авиамоторная, она же остановка новая. Или до Казанского вокзала уже ехать и оттуда как-то добираться.
Слушай, я помню, по-моему, год назад, может быть, 2 года назад, перекрывали вот то, что Лермонтовский проспект, это продолжение Рязанки после МКАДа.
Да.
Его перекрывали, наверное, на майские праздники, там что-то делали, я не помню что. И было прям плохо. Сейчас так же перекрыли?
Ну, я говорю, что я на Волгоградке уже перекрытие видела, а по Рязанке я еще сегодня не ездила, поэтому ничего не могу сказать. А, вчера были, вру. Вчера, да, вчера уже выделили как раз эту часть, потому что я возвращалась по Рязанке домой. А, вот эту часть для проезда общественного транспорта, ее вот разделительными вот этими бордюрами, ограждениями как-то отделили. Поэтому, ну, смотрите, товарищи, в любом случае нужно быть внимательными и потерпеть до 10 числа, потом будет получше. По крайней мере, 800 тысяч человек ждут Некрасовской линии метро. И, видимо, пока эти 800 тысяч человек сейчас на автобусах поедут, и плюс еще Люберцы, и плюс еще другое Подмосковье, а потом будет хорошо, потому что будет Некрасовская линия метро, и будет все прекрасно.
Когда-то будет хорошо. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы Люберцы были беспромочными. Там же всем... Там я какое-то время работал в СМИ, именно Люберецком, и даже тогда говорили о том, что, ребята, Рязанский проспект, Старая Волгоградка очень сильно нуждаются в реконструкции, но если мы прямо сейчас начнем это делать, вы все повеситесь. Правда.
Никто вешаться не собирается, и, по крайней мере, будет просто хорошо. Будет хорошо, будет линия метро, и все, чуть-чуть потерпите.
Мне нравится сообщение, извини, что я перебиваю. У Данилевича есть крыша, захотела в отпуск на 2 месяца без проблем, а Петров беззащитный, никто ему не окажет протекцию, простой смертный. Вообще, я борюсь, я не знаю, как это, можно назвать дедовщиной, если это от женщины, как это, бабовщина или что, как это, правда? Как
феминизм, это
Вот, наверное. Да, я борюсь с этим уже на протяжении нескольких месяцев, пока справляюсь со всеми, кроме Волгиной. Волгина не поддается.
Нужен баланс в мире. В Москве еще открылись ярмарки выходного дня. Они будут работать с апреля по декабрь. Чуть более 100 их будет. Самое масштабное находится в Стригине. Предполагает 90 торговых мест. Всего около 50 регионов представят свою продукцию в столице. Ее привезут предприниматели, фермеры, различные предприятия. Будет 2500 участников. Товары в обязательном порядке проходят проверку. И, как заверяют, никакого обмана быть не должно, потому что работают там и контрольные весы, и администратор с видеорегистратором. Ярмарки работают 3 дня в неделю. В пятницу, субботу, воскресенье в промежутке с 8 утра до 8 вечера. Это вдруг, если кто-то по рыночкам соскучился. А теперь давайте про кровушку. Ой, про кровушку хорошо. Мне эта новость прям обрадовала сегодня, потому что я думаю, вот есть перспектива, видимо. Активные люди, которые не стесняются реализовывать личные идеи, каким-то образом подвигать коллег на подвиги, чаще всего добиваются успеха в бизнесе, и эти индивидуалисты имеют первую группу крови. Прям хорошо стало.
Без резус-фактора, да, просто я как понимаю, это... А сколько получается? 50% населения? Вот есть какая-то статистика?
Я не знаю статистики, правда.
Ну, в общем, у Жени первая группа крови, и она прям радуется этому. Она говорит,
есть,
что типа, вот, да, перспективы, вот они подъехали. Я-то думала, почему все никак не получается. Я просто не знала, а теперь-то с этой информацией,
на самом деле,
заживем.
Все сходится, потому что у Виктора какая группа?
Честно?
Да,
по-моему, вторая. Я могу уточнить этот момент в течение эфира, я, конечно, скажу. По-моему, вторая, правда. Угу. Я вот резус не могу сказать, ну, я понял, что я всю жизнь буду ходить под тобой. Я готов к этому.
Покорных исполнительных, из тех, кто, у кого первая группа крови, не получается. Эту теорию выдвинули, кстати, японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека. Владельцы первой группы быстро сбегут, унеся ценные опыты и знания. Именно поэтому в некоторых крупных компаниях также с подозрением относятся к соискателям с третьей и четвертой группами крови. Первые страдают неуживчивым нравом и независимым. Это творческие натуры, эгоистичные натуры, говорят японские ученые, быстро сбегают с конвейера, а вот вторые слишком эмоциональны, им лучше обратить внимание вообще на актерское ремесло. Так что все-таки уточни группу, какая у тебя.
Ты думаешь, у меня четвертая, да?
Не знаю. В любом случае, наверное, такая теория имеет право на существование.
Ну, я очень скептично отношусь ко всем этим исследованиям, когда какие-то... Не совсем.
Это попытки понять, что влияет на человека. Это попытки действительно понять. Поэтому...
Ну, для меня это выглядит как экстрасенсорика какая-то, знаешь, вот сомнительные данные. Есть же куча предпринимателей, и я боюсь, что у них разные группы крови. Вот у Илона Маска мы пытались перед эфиром узнать группу крови Илона Маска, потому что он-то там прям у него веселая жизнь, он там может миллиард потерять за 2 минуты, может приобрести миллиард. Вот интересно, кто он.
Вот Алексей Борисович, физик из МИФИ, нам звонит. Может быть, что-то знает с этой, про эту теорию. Здравствуйте, Алексей
Доброе
Борисович.
Утро.
Доброе утро.
Ну, я вообще-то в биологии немножко слабоват, но я абсолютно согласен с тем, что, наверное, многие черты характера у людей и манера поведения связана, прежде всего, конечно, с химией организма, и это кровью. Я также не исключаю такой фактор, что влияние воспитания тоже имеет большое, в общем-то, значение.
Ну,
а что главнее, вот воспитание, конечно, или все-таки кровушка?
Я все-таки думаю, скорее всего, это химия.
Химия главная. Ну, те же самые какие-то генетическая предрасположенность какая-то и так далее. Ну, наверняка, поэтому, возможно, японские ученые еще к чему-то придут. Почему мы вообще с кровушки начали наш эфир? Потому что Forbes перечислил людей, самых перспективных граждан России до 30 лет. И вот этот рубеж, мы как раз об этом рубеже хотели с вами поговорить. А я же говорю, самое главное, это гороскоп.
Давай введем рубрику. Я готов ей заниматься каждый день. Вы хотите? Я буду записывать...
Каждый день, да.
Каждый день буду записывать для вас гороскопы. Причем так, чтобы вам не надоело и была интрига. Я разделю 12 этих знаков на 5 дней, растяну их каким-то образом, чтобы вот там рыбы, например, узнали о себе только в пятничку. Знаешь, так, чтобы каждый день был трафик.
Новая рубрика будет от Виктора. Но смотрите,
Forbes. Я боюсь, не переживете, да.
Список 30 до 30, включают без согласования. Это вызвало, правда, вопросы у тех, кто туда попал, а также обсуждение о числе женщин. Кто попал, полный рейтинг есть, но зачитывать весь мы не будем с вами. Список некоторых номинантов, например.
Это только российские номинанты?
Да, только российские номинанты. Спорт и киберспорт. Хабиб Нурмагомедов. Алина Загитова, Роман Кушнарев. Это киберспорт.
Знаешь, что такое Роман Кушнарев?
Это киберспорт.
Ну, ты не знаешь, да?
Не знаю. Это геймер, наверное, какой-то, да?
Очень-очень крутой геймер. Команда называется Virtus.pro. Роману Кушнареву 19 лет. Угу. Он выиграл все, что можно выиграть в киберспорте, ну, на командном уровне. По скромным подсчетам, за год этот молодой человек зарабатывает порядка 6 миллионов долларов.
Вот. Алина Загитова — это фигурное катание.
Просто в доту щелкает 6 миллионов, представляешь? Мы с тобой не тем занимаемся. Вот у него точно первая группа крови.
Тут еще спрашивают нас про четвертую группу. Тут, честно говоря, что-то вот я не вижу про четвертую. Вот про вторую написано.
Творческие люди, по-моему.
Да, четвертая — это творческие, а вторая — это покорность, мягкотелость. И на таких соискателей можно навесить большую часть работы, меньше платить и внушить, что всей своей жизнью они просто обязаны компании.
Мих. Вот так. И задумайтесь, если это про вас, я не знаю, меняйте генетику, попытайтесь как-то, я не знаю, что делать. Правда, а вот что делать, если вот у тебя четвертый с плюсом? То есть ты обречен?
Почему же? Ты сам не веришь этим.
Я-то понимаю, но если руководствоваться тому, что мы только что прочитали...
Это про самовнушение уши.
Да. Давай продолжим список. Да. Новые медиа — это в основном блогеры. Сюда попала Татьяна Мингалимова. Если кто не в курсе, это нежный редактор. Это редактор программы «Вдудь», и у нее отдельно свой же собственный вложек и блог, где она также берет интервью просто у людей более лайтовых, нежели чем Юрий. Иван Сурвило, это тоже интервью.
Интервьюер.
И да. Настя Ивлеева, куда же без нее?
Ну, видеоблогинг, это ведущий еще «Орла и Решки». Вот из всех трех я только ее, честно говоря, знаю. Тут есть еще социальные практики, музыка и кино. Например, здесь Егор Ракитин, известный как Big Baby Tape, это рэпер. Еще «Монеточка» сюда вошла. «Наука и технологии» Кирилл Аверьянов, Артем Кухаренко и так далее. Есть вообще просто большой список. Здесь еще номинации «Управление» есть. Тут человек из «Яндекс.Такси», есть из «Mail.ru Group» и так далее. То есть смысл какой? Взяли вот эту границу, 30 лет, потому что многие привыкли, что там кризис среднего возраста, он существует там в 40 лет, например, наступает, да, в 35-40 и так далее. Но, естественно, существует еще понятие, как вот этого промежуточного кризиса возрастного. И как раз говорят, что это 28-30.
У меня на эту тему большие думы. Дело в том, что я подбираюсь к этому рубежу, с каждым днем все ближе. Я читал много книг.
Не меньше месяца осталось до этого. Рубежа.
Да?
Да.
Надо будет не забыть тебя поздравить. Я надеюсь, что я не забуду. Вот, я, в общем, читал много книг психологических. Особенно мне очень нравятся книги там типа 20-30, что нужно успеть за самый главный промежуток времени в своей жизни. И у меня большие вопросы, правда.
Почему?
Действительно ли вся наша жизнь зависит от именно вот этого промежутка времени? Вот если я ничего не делал от 20 до 30...
Наша жизнь, скажем так, зависит от... скажем так, в нашей жизни запрограммированы какие-то промежутки времени, какая-то цикличность. Ты, может быть, об этом говоришь? Ну, или ты только про 30 пока?
И вот мне интересно, если я, например, с 20 до 30 ничего не делал, ну, такого прям больших вкладов в собственное развитие не сделал, есть ли шанс, что после 30 я стану худо-бедно запоминающимся человеком в истории или нет? Все, можно
бросать. Я думаю, что здесь, конечно, не то, что в 30 тебе исполняется, и либо тыква в карету превращается, либо карета в тыкву. Здесь, скорее, плюс-минус несколько лет, но я склонна думать, что такие вот эти вот вехи возрастные, они существуют. Как думаете вы, уважаемые слушатели, 7373948? Абдулхамид говорит, бешеные заработки, занимаясь фигней, это результат несправедливого перераспределения результатов труда, козья морда капитализма, говорит Абдулхамид. Ну почему же? Почему фигня? В конце концов, люди действительно смогли каким-то образом себя проявить. Они смогли, вот видите, музыка, кино, социальные практики, наука и технологии здесь тоже есть. Разработчик в области физики, программиста. Еще мы недавно утром сегодня читали про девочку, которая в 16 лет создала стартап, который, такой агрегатор огромный, который помогает подбирать имена детям сообразно их внешности, характеру и характеру родителей. Девочка заработала в 16 лет $400 000 этот стартап стоит. Поэтому, ну, я не знаю, фигня это или нет.
Ну, и плюс здесь мы просто перечислили как самую верхушечку, да, да, там же есть еще категории управления, например, там ребята из Mail.ru Group, из Яндекса, из там, различных сервисов и агрегаторов.
Ну, понимаете, просто видеоблогеров тоже великое множество, наверное, с
не
трех лет и до 100, вот, а в список попадают только некоторые. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло, как вы считаете, да, существуют эти вехи?
Почему?
Ой, 7373948, это телефон прямого эфира, Телеграм говорит Москобот, смс-сообщение, +7 925 888 948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, да. Алло, доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Мое любимое радио, да. Мои ведущие. Всем доброе утро, страна.
Так.
Всем привет из Бирюлева. Значит, сейчас вот тема, по-моему, по поводу группы крови, да?
Нет, это, Андрей, вы как-то отстаете. 7373-948, телефон прямого эфира.
Женя беспощадная просто.
Ну, потому что все должно быть.
Андрей нам звонит каждый раз. Женя, ему можно говорить на любую тему.
Нет, мы же здесь главные.
Он может сам ее выдумать, все в порядке.
Так, я считаю, что каждая работа почетна, даже не высокооплачиваемая, говорит 036-73.
Но мы не говорим о том, что она не почетная.
Нет, тут... здесь как раз мы говорим с вами про вехи. Вот вы вот эти вехи в своей жизни чувствовали, что вот до 30, например, там, в 30-32 у вас что-то действительно переломное происходило. Если считать, что мы все развиваемся по вот этой, по синусоиде, соответственно, где-то спады, где-то подъемы и так далее. И Иногда бывают какие-то затишья, значит, перед этим у вас действительно либо какой-то кромешная какая-то проблема и черная полоса в жизни, либо потом вы как-то выруливаете, и происходит, когда вы вступаете на какую-то новую ступень своего развития, своей жизни и так далее. Вот это вы чувствуете, или вы считаете, что это полная ерунда?
Я
просто как получается, так и получается.
Очень хотел бы услышать людей, у которых есть контраргументы, да, то есть пожалуйста. От 20 до 30.
Угу. Да, слушаем вас. Здрасте.
Добрый день.
Добрый день.
Это Виктор 26-й, Флорида.
Да, слушаем вас, Виктор.
Люберец.
Да.
Ну, Люберецкий район. Значит, дело в том, что а вот не кажется ли вам, уважаемые ведущие, и самый Виктор, все, как говорится, любят, ну, как сказать, чтобы не обидеть вас и всех, пеночные, как говорится, работа, понимаете? Ну, идите как-то там по-другому, не пойте там.
Что? А почему нет? Нет, подождите, а почему нет? Если это пользуется каким-то спросом, понимаете, этих людей могли бы не смотреть, но на них же смотрят. Они этим зарабатывают. Да.
А не кажется ли вам, уже, как говорится, уже сосуд уже наполнился, понимаете?
А мне кажется, я прошу прощения, Виктор, но если мы видим этих людей в списках, если мы видим, что их состояние растет, это люди, которые действительно, да, у них такой труд, развлекать людей, брать интервью, например, те же самые. Почему вы фиксируетесь только, например, на спортсменах или представителях так называемых новых медиа? Это люди, которые создают новый, ну, фактически новый контент. Это люди, которые создают новые медиа, действительно. И почему вы считаете, что это плохо, что они делают? Зафиксируйтесь еще на музыкантах, на людях из науки и технологий, на предпринимателях и так далее. Люди, которые создают свой стартап. Наверняка мы и не знаем и половины тех людей, которые вот сидят дома за компьютером, придумывают какие-то приложения, какие-то программы и этим зарабатывают. Их стартапы действительно там на IPO какое-то выходят.
Ну и плюс надо понимать, что нам век информационного какого-то бума, да, и нам и не нужно столько представителей там, специальностей промышленности или каких-то, по вашему мнению, серьезных специальностей, потому что по факту прямо сейчас огромное количество кадровых проблем решает компьютер. И вот если ты работаешь на компьютер...
Если ты научился работать за компьютером, в том числе
еще. Ну, за компьютером хорошо, на компьютер. То есть ты создаешь какие-то приложения, сервисы, удобные операторы, которые, агрегаторы, которые помогают ускорить, оптимизировать труд тех же самых там, промышленников, социологов, учителей, кого угодно, то ты тоже будешь в топе, и это тоже важный труд. А мы, почему-то наши слушатели фиксируются на блогерах и, так сказать, как это назвать, спортсменах, да, у которых всегда почему-то на них смотрят, как на людей с недоспециальностью, да. Ну, то есть нам же это пытаются сказать, что какие-то у вас несерьезные люди попали в перспективный список. Давайте перечислю, чтобы не было вопросов, перечислю категорию управления, да. Алексей Милевский, инвестор Mail.ru Group. Даниил Шулейко, Яндекс.Такси. Аркадий Абрамович, частный инвестор. Это, кстати, сын Романа Абрамовича. И это много. Их таких очень много. Там шорт-лист из 100 человек. Правда.
Деревенский парень говорит, что 11 лет младшему в компьютере, видимо, зарабатывает, а пенсию на мыло, говорит деревенский парень. 709 говорит, все это ерунда. А еще Сергей Кругом, одни синекуры, понятно. 7373948, телефон. Что они производят, говорит Абдул-Хамид?
Информацию.
Ничего. Информацию, конечно. Они производят информацию, и они это тоже продукт, Абдул-Хамид. Если вы считаете, что это ерунда, ну хорошо, попробуйте отличиться чем-то другим и попасть тоже в такой же список.
Ну вот Цукерберга можно считать перспективным?
Павел Дуров, пожалуйста.
Павел тоже. Дуров, да.
Ну, если... ему больше 30, по-моему.
Уже сейчас, но когда все начиналось, когда ВКонтакте начинался, когда Фейсбук начинался, этим ребятам было там в районе 20, чуть больше.
Илон Маск, пожалуйста, тоже. Ну, он взрослый уже, конечно, и так далее. Макар, это все, а кто-нибудь станки и машины делает?
Конечно! Их тоже создают, но просто никто не занимается внедрением новых металлов в станкостроение. Все работают над тем, чтобы конкретно данный станок мог производить больше на конкретно...
И быстрее.
И быстрее, да, то есть программное обеспечение.
А, так, еще, кстати, названы, если что, вакансии с зарплатой выше 500 000 рублей. А, платить готовы управленцам высшего звена и программистам. Вот как раз, программистам, людям, которые умеют работать с компьютером на компьютере и делать компьютеры фактически. А, зарплату в 500 000 рублей предлагают операционному или генеральному директору с опытом не менее 6 лет работы. И, кстати, так, в Туле так, даже так, 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 до 700 000 рублей предлагают специалисту.
Перебираемся в Тулу, хорошо. Ну.
Да. И есть еще одна высокооплачиваемая позиция в Москве. Это директор по информационным технологиям. Это к вопросу о том, что вы говорите, что информация — это ерунда, и говорят, значит, кушайте информацию и посты в Фейсбуке, говорит Абдул-Хамид. Немного ниже в рейтинге специалиста на удаленке. 325 000 можно на удаленке зарабатывать. Так что я думаю, что стоит задуматься, конечно. Я думаю, что стоит задуматься. Если вы говорите про людей, которые что-то там создают и так далее, ну, есть, конечно, и такие тоже. Но вот Forbes решил создать именно такой рейтинг. А, то есть сообразно тому, какие запросы в обществе существуют, какие интересы существуют в обществе. Понимаете, если бы условно Настя Ивлеева та же самая, не знаю, делала бы как-то свой видеоблог по-другому, возможно, она бы и не попала в этот список. Просто конкретный человек сумел сделать как-то, что его слушают, и он может монетизировать собственную популярность. 9.30 новости.
Пам-пам-пам.
Продолжаете, товарищи. Как вас зацепила история с чужими деньгами? Особенно с теми, кому нет 30, потому что 305-й у спортсменов, певцов и блогеров. Век успеха короткий. В 20-25 они зарабатывают и успешно. И что будет потом, в 40? О них никто не помнит. Они алкоголики или ходят по ток-шоу, чтобы хоть что-то заработать, напомнить о себе. Но подождите, то есть вы считаете, что человек не в состоянии монетизировать уже все то, что он заработает условно с 25 до 35 лет, например? А, соответственно, сразу они станут алкоголиками. И опять вы будете их смотреть на ток-шоу.
Да.
И будут хорошо получать те, кто ведет эти ток-шоу, товарищи.
И еще есть такой момент, что у творческих людей в целом пик их успеха, он очень ограничен. В мире продюсирования и креативного менеджмента.
Поэтому Витя работает на 5 работах.
Чтобы хоть как-то, да, размазать этот пик хотя бы лет на 5, да. Но именно в креативном менеджменте, с точки зрения придумывания идей, генерации этих идей, говорят о том, что ну, максимум 2-3 года, и, в общем, это еще.
Абдул-Хамид дальше продолжает. Это не чужие деньги, это присвоенные, несправедливо перераспределенные. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что люди, которые делают стартапы, например, они присваивают чьи-то деньги. Просто деньги
инвесторов,
есть, они умеют, они умеют это зарабатывать. Те же самые видеоблогеры. Да, они зарабатывают рекламой в том числе. Или зарабатывают тем, чтобы там прорекламировать чужой блог и так далее. Это тоже существует. Если вы говорите о том, почему инженер НАСА получает условно $10 000, а инженер российский получает 10 000 рублей, это другой вопрос, конечно. Но это не означает, что если российский инженер получает 10 000 рублей, то и видеоблогер должен получать 5 000 рублей. Это к вопросу о том, кто этим инженерам зарплату назначает, и почему назначает именно такую зарплату.
На секундочку. Да. Именно с точки зрения официальных заработков, то есть от платформы, от YouTube, российские блогеры получают гораздо меньше. То есть мы входим в категорию неперспективных в плане рекламной интеграции стран, и поэтому та реклама, которую вы видите на YouTube нативно, ну, то есть, которые там эти рекламные вставки от,
в принципе,
от YouTube,
видите, да, да,
то наши блогеры получают в 10 раз меньше денег. Правда. То есть один ваш просмотр равен где-то, по-моему, 30 центов, что ли, вот получает блогер с одного просмотра. Это в том случае, если он превысил общее количество просмотров, да, на 100 000. По-моему, так. А в Америке, в Европе, ну, в развитых странах, это порядка доллара. Ну, это сильно больше, правда.
Вот, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, нужно еще отталкиваться от того, какая минимальная зарплата часовая в тех же самых, не знаю, западных странах, например, и у нас, или вообще в азиатских странах. Поэтому все очень индивидуально. Но мы с вами хотели сейчас поговорить о медицине.
Да, давайте закроем, да, закроем тему чужих денег. На сегодня все. Спасибо за внимание. И продолжим уже на серьезные какие-то вопросы.
Деньги тоже дело серьезное. Теперь про здоровье. Потому что выяснилось, Росстат провел опрос опрос и говорит, что 51% граждан России занимаются и занимались самолечением, 12% консультировались у медработников вне больницы, медучреждений. Это хорошая, это всегда такая благотворная почва для высказываний медиков в своих вот этих чатиках внутренних, когда они говорят, что главное, чтобы в твоем подъезде никто не знал, что ты доктор, потому что ты просто не сможешь выйти из подъезда и спокойно совершенно. Чуть более трети респондентов, объясняя причины, по которым они не пошли к врачу, указали, что работа медорганизации их не удовлетворяет. 24% ссылаются на нехватку времени ходить к врачу. 22%, ну 21,7%, признались, что не рассчитывают на эффективное лечение в медучреждениях. Еще 15% заявили, что необходимое лечение можно получить только на платной основе. И в этом случае, конечно, я готова поспорить, потому что, мне кажется, это установка в нашей голове, что если вот ты заплатишь санитарочке, и как-то сунешь ей там 500 рублей, то она к тебе как-то по-особенному будет относиться. Или сунешь доктору, там, я не знаю, 10 тысяч рублей, и он тебе как-то эту операцию сделает вот по-другому, нежели бы он сделал тебе по ОМСу. Это скорее плацебо. Вот я уверена, это моя точка зрения, что это плацебо. Особенно вот говорят, что хорошую помощь можно получить только на платной основе. 3,5% говорят, что не могут добраться просто до медоорганизации без посторонней помощи.
Ну вот это единственная объективная причина, почему ты не ходишь к врачу. Хотя я тоже грешен, я не могу сказать, что...
Ты боишься врачей?
Не боюсь. Как мне кажется, ну так по стереотипу получается, ну стереотипно так я мыслю, наверное, что зачастую это действительно прям трата времени. То есть я приду, и мне пропишут ровно то же самое, что я могу купить в аптеке и так.
Нет, ну, все зависит от того, с чем ты приходишь к врачу. Понимаешь, если у тебя болит живот долго-долго-долго, и потом ты зеленеешь весь, и потом все-таки ты думаешь, ну, ладно, я вызову скорую. Они говорят, у вас уже начался перитонит, давайте мы все-таки вас прооперируем. Это один вопрос.
У меня была вот такая история, я попытаюсь завуалированно о ней рассказать, потому что она достаточно
пикантная. Просто ты лечила одно, оказалось у тебя что-то другое. Давай так. Просто.
Да, короче, да, я очень долгое время, где-то неделю, наверное, пытался лечить свои боли, да. Вот. А оказалось,
лечил совсем не то.
Что лечил совсем не то. И в целом, если бы я еще чуть-чуть потерпел, а я уже не мог ни лежать, ни сидеть, ни спать, ни есть, ничего не мог. Если бы чуть-чуть еще потерпел, то, ну, скорее всего, бы мы с вами не разговаривали.
Григорий говорит, я зубарика боюсь. Это стоматолога, что... Я тоже боюсь. Я до сих пор боюсь стоматологов, вы знаете. Вот мне кажется, что... Рожать не так страшно, как идти к зубному.
Особенно раздражает что... и запах порванной эмали такой.
7373-248, это телефон прямого эфира. Товарищи, смотрите, если вы занимаетесь самолечением или вы не занимаетесь самолечением, позвоните, пожалуйста, и расскажите нам, потому что вот этот опрос Росстата, он интересный. Разделились люди, говорят, 50% говорят, что занимаются самолечением, и вот эти причины, почему? Потому что думают, что хорошую медпомощь можно получить только на платной основе, или говорят, что просто невозможно добраться до пункта, до медицинского пункта, это к... Ну, это скорее, мне кажется, это проблема каких-то регионов, потому что даже вот у меня родственница есть в Тверской области, она ехала в роддом за 100 километров. Уже
сама?
Когда все началось. Нет, на скорой ехала. По колдобинам. Странно, что она не родила прямо в машине. 7373-948. Да, 7373-948. То есть это понятная причина. А вот какие остальные? Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Антон.
Антон, да, слушаем.
Значит, по поводу самолечения. Я вот думаю, что простые варианты, которые лечатся таблетками, типа простуды и прочим, у нас, я думаю, вся страна лечится.
А как вы определяете, что это именно простуда? Может быть, это начальная стадия чего-то другого,
ну,
да?
Вот смотрите, у нас сейчас есть интернет. Даже вот была по Discovery передача, где сравнивали, вот просто дилетант пришел, по интернету определял болезни. И сравнивали с тем, что ставил диагноз врачу. Ну, пациента приходили, у него точнее определил, чем врач.
Понятно. То есть,
в принципе, простые вот эти варианты, диагнозы сами себе ставятся и лечатся, и нечего туда таскаться к врачу.
Просто
второй момент. Да. Никогда не надо говорить, что у нас бесплатная медицина. не надо людям это в голову вкладывать.
У нас есть полис УМС, да, куда мы... Да,
у нас
куда мы...
вся платная. Мы за все платим.
Налоги платим. Нет, имеется в виду... Нет, подожди секундочку. Антон, секунду. Здесь речь идет о том, что 15% говорят, что вот если он придет с полисом, ему такую помощь не окажут. А вот если он лично заплатит врачу, тогда ему помощь окажут.
Но нужно вот это вот плацебо из головы людей выбирать, убирать. У нас не бесплатная медицина, у нас не бесплатная милиция, у нас не бесплатные чиновники.
Они живут за наши налоги. Да, да, спасибо большое.
Мне интересно еще такой момент. Ну вот хорошо, через интернет можно определить какие-то болезни, да? Я просто сам свидетель таких вещей. Как сказать, у меня рубрика «Анастасия». Быстро, быстро, это прям быстро. Настя, когда пытается определить какие-то свои болезни, у нее там вплоть до онкологических заболеваний рисуют, когда у нее просто зубик болит, условно, да? И как быть с этим?
Повышенная тревожность, да. Ну что, к врачу сходить действительно. А почему нет?
Ну, вот там слушатель сказал, что можно определить через интернет почти все. Как вы можете определить в целом, что это за болезнь? Хорошо, симптоматика простудная, но это же может быть не простуда.
Конечно. 7373948. Но надо здесь понять действительно, почему люди занимаются самолечением, потому что 51%, ну, это половина. Половина занимается самолечением. 7373948. И вообще, как вы доверяете врачам? Или вы врачам не доверяете, поэтому вы лезете в интернет, и вам понятнее, когда вы вычитаете какую-то страшилку, если вдруг какой-то прыщ у вас на ноге вскочит. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Да.
К врачам-то можно не ходить.
Здесь почему?
Дело в том, что надо правильный образ жизни вести.
Ну, вот хорошо, если вы заболели, что
если
делать?
Если человек заболел все-таки.
Никто не служит. А служили раньше по 2-3 года. Надо опять так же сделать.
А, в армии надо служить. И сразу все будут здоровы. Зубы можно нормально лечить только за деньги, говорит Сергей. Я опять с вами поспорю. Опять лечила все по ОМС, и рожала по ОМС, еще операцию делала по ОМС, и зубы тоже лечила по ОМС.
Женя выжимает из страховки все. Все, что было заплачено, Женя выжимает как может.
Но если уже оплачено из моих же налогов, почему я работаю? Значит, все нормально.
Деревенский парень пишет. Один раз ходил к урологу, жесть, больше не ногу. Деревенский парень, я вас прекрасно понимаю. Это...
Стоп, все. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Вот потом вне эфира можете встретиться и поговорить на эту тему. Клуб какой-нибудь организовать.
А, да, давай устроим опрос, почему
да,
мы все
давай.
Терпим и не делаем этого. Опрос давай. Такой, друзья, доверяете ли вы современным врачам? Да.
134-21-35. Вы доверяете врачам, вы обращаетесь к врачам, вы намерены получать у них всегда помощь. 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы врачам не доверяете, вы
только
скорее самолечением займетесь, но к врачам никогда не пойдете, потому что или боитесь, или не доверяете, или у вас денег нет, а думаете, что без денег вас никто не полечит. 134-21-36.
Ну и с нами можно общаться. СМС-портал 8-8-8-8-9-4-8. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК и прямой эфир 7373948. Я делаю это только для того, чтобы запомнить вот циферки, потому что скоро я хочу делать это на режиме просто инерции.
КамАЗ отходов. Прямо как в романе «Трое в лодке» Джерома, когда три англичанина, листая мед-энциклопедию, обнаружили у себя симптомы всех болезней, кроме болезни роженец. Ну, тут недавно была новость, кстати, с разницей в неделю. Одна женщина, по-моему, была в Америке, а другая была в Шотландии. И вот в Америке она узнала о том, что она беременная во время родов, а другая узнала за 45 минут до родов. И вот такие, конечно, меня женщины удивляют.
Меня интересует можно... именно вот такой момент. А что они думали, что что-то я поднабрала за зимушку зиму?
Да, можно не набрать, просто у вас внутри шевелится человек. Долго. Поэтому как это нельзя не заметить, честно,
газики.
Так, медицинский...
Какой? Вот говорили медиум рэр. Оказалось, мяшка-то свежая.
Димитрис говорит, не путайте налог и страховку, вы платите медстраховку, а не налог.
Подожди,
работодатель же от вас, ну, отчисление делает какое-то. Это же оплата уже происходит. 7373948. Если ДМС, то, конечно, там другая система. 7373948. Здравствуйте. Доверяете вы врачам или нет?
Доброе
алло.
Да, здравствуйте. Да. Ну, везде, по всему миру, в большинстве, это дока, человек, который все знает, а у нас врач, что? Человек, который врет, который...
Ой, ну, это понятно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948.
Нам спрашивают с недоверием, да. А вообще Росстату доверять можно? Я бы...
Мы берем это в качестве повода, чтобы обсудить с вами. Ну,
вообще, Росстат — это организация сертифицированная, так что ей в целом-то можно доверять. Надо, главное, что нужно понимать, какой у них критерий оценки. Ну, то есть, от чего они отталкиваются?
Опрос. Исследование проводилось с 15 по 29 сентября во всех регионах России путем личного опроса. К Росстату даже у Пескова были недавно вопросы, и Росстат, кстати, разъяснил Пескову, как они про обувь выяснили, но это попозже мы эту тему обсудим. Здравствуйте, алло.
Доброе.
Здрасте.
Здрасте.
Здрасте, слушаем вас, как вас зовут?
Меня зовут Вячеслав.
Да,
я
Вячеслав.
Я хочу сказать, что доверие врачам практически сравнивается к нулю.
Почему?
Ну, потому что специалистов, скажем так, самых простых терапевтов, педиатров очень мало. Только через знакомых начинаешь узнавать.
А как вы попадаете к врачу? У вас тоже знакомые?
Да, да, мы стараемся, да, через знакомых. А уже когда там совсем же, ну, температура, конечно, звонишь в местную поликлинику, даже определенные какие-то, ну, маленькие определить, скажем так, диагноз, они толком не могут, все методом тыка. Это в Москве. А что говорить уже про регионы, скажем так, в Саратовской области, Аткарского района, там одна скорая. Я не знаю, на район, а район большой, вообще просто ужас.
И при этом эти люди, которые работают в скорой на целый район, очень часто готовы к вам в метель, в пургу, без дороги, без всего прийти и помочь. Поэтому здесь все-таки, мне кажется, палка о двух концах.
Вот, например, да. Настюшка нам пишет, что она, наоборот, доверяет врачам, но ко всему надо подходить с трезвой головой. Mm-hmm. Если ты понимаешь, что врач что-то не то говорит, то можно послушать другого. Но по мнению Настюшки, большинство врачей адекватные и квалифицированные люди. А как понять, что врач что-то не то говорит? Вот, ну, я пришел к врачу, у меня болит весь Витюшка, да, вот прям весь. Ну, то есть прям боли страшные. Ну. Как понять, что врач говорит что-то не то?
Вообще медицина — это наука, которая, скажем так, постепенно становится точной наукой. Конечно, это страшно, когда совершаются какие-то ошибки или еще что-то. Давайте вот так попробуем, а давайте вот так попробуем, а давайте еще вот так попробуем. Понятно, конечно. 7373948. Медики любят только те лекарства, которые назначают по большим ценам, потому что проценты от них попадают им в кошелек, говорит мечта 073. Ну, я вас уверяю, что есть врачи, которые, несмотря на то, что, может быть, к ним приходят какие-то фармацевты, может быть, даже им заведующий дает такое указание, они не будут этого делать, они не будут лишними лекарствами вас пичкать. Такие врачи тоже есть. Все индивидуально. И когда кто-то сказал, что здравоохранение умерло, а осталось только оказание медицинских услуг, а зачастую вы относитесь к врачам как? Как к людям, которые из здравоохранения, или к людям, которые вам должны что-то? Ведь здесь тоже же есть так называемый, как это называется, потребительский терроризм. Такое выражение тоже существует. Семейный доктор должен быть. А знали бы вы, как вылечат в США за огромные тамошние деньги, да там вам диагноз будут ставить 5 посещений, говорит
Юстас. Вот у меня такой же вопрос. А что делать с платной медициной? Вот хорошо, если мы не доверяем обычным государственным врачам, может быть, есть смысл обратиться в платные
клиники? Те же самые врачи, которые работают, даже на собственном примере скажу, когда мне в прошлом году надо было сделать определенную операцию, доктор уходил в отпуск, и он сказал, давайте либо вы подождете месяц здесь и сделаем вам по ОМС все, либо если вам прям не втерпешь, то, пожалуйста, я работаю в такой-то клинике, и там эта операция будет стоить 200 тысяч рублей. Это один и тот же доктор. И, конечно, я подождала месяц, ничего страшного не произошло.
Ну, смотри, есть еще такой момент, что...
А кто-то к нему пойдет и не знает, что он работает в обычной городской больнице государственной.
Ну, конечно, раз. А во-вторых...
И пойдет за 200 тысяч делать.
А все-таки в платных клиниках врачи получают больше.
И
у них, ну, у них нету смысла быть обиженным на жизнь.
То есть ты думаешь, что если врач получает мало, он, в принципе, к пациенту будет относиться в обычной поликлинике как к какому-то низкосортному существу?
Ну, не низкосортному существу, но пациенту как... Мне бы ваши проблемы, знаете, я вот получаю 20 тысяч рублей, и все. Ну, то есть,
и что? Много если таких он врачей. Он работает, получает 20 тысяч рублей.
Слушай, вот...
Но он продолжает работать.
Я мучаюсь с коленом уже третий год, и все мои попытки сделать это бесплатно заканчивались провалом. Потому что мне говорили, да все у тебя нормально с коленом, иди куда вот шел, все будет хорошо. Но потом два раза сходил просто за приличные денежки, сделал себе всякие рентгенушки, заказал расшифровку, вот всего этого. И выяснилось, что вообще не все в порядке с коленом, и вообще надо
просто,
как-то задуматься.
Опять же, все индивидуально, такие врачи попали. 7373-948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло.
Доброе утро.
Да, как вас зовут?
По поводу врачей. Вот да. У меня тоже недавно был случай. Ну, как бы я сам себе поставил диагноз по интернету. Угу. Знал его, пошел к терапевту, ну, чтобы по ОМС, мне никуда не спешил. Угу. Правильный диагноз сказал только третий врач и хирург потом.
Правильный диагноз. А вы как, вы точку отсчета взяли то, что вы сами вычитали в интернете?
Да, просто да, по себе.
А, это видите как?
Я посмотрел, да. Угу. Третий терапевт только мне сказал правильный диагноз.
А вы уверены, да, что вы поставили правильный диагноз по интернету?
Конечно, уже все вылечили.
А, все вылечили. Ну, видишь, как человек просто взял себя как за точку отчета. Хорошо, зачем тогда вам идти? Видите, как вы сами найдете, а потом пойдете к нему. Опять же, за услугой тогда. Получается, чтобы он вам какое-то назначение сделал или анализ бесплатно взял. Так, бесплатная медицина более правдоподобна. Врач знает, что ему ничего не перепадет, а в платной поликлинике тебе навяжут кучу ненужных процедур, чтобы содрать побольше денег. Так, 2 года шел на установку диагноза системный остеопороз своей матери. Местная больница вообще только после меня начала обращать внимание на остеопороз, говорит КАМАЗ отходов. Нужно понимать, конечно, что среди медиков, как и среди учителей, как и среди чиновников, как и среди водителей, любых вообще людей, существуют те, кто хорошо знает предмет свой, и те, кто просто случайно туда попал. Да, такое случается. Конечно, такое случается. 7373-948, это телефон прямого эфира. Итоги голосования какие, кстати, у нас получаются?
Давай.
14% говорят, что они доверяют врачам, а 86% говорят, что они не доверяют
врачам. К вопросу о доверии к статистике Росстата.
Да, но как только вам становится плохо, вы же все равно будете вызывать скорую, быстрее-быстрее приезжайте ко мне, мне что-то плохо, но вообще я вам не доверяю, вообще наденьте бахилы и здесь разденьтесь, потому что я только недавно пол вымыл, хотя мне очень плохо.
Ты знаешь, когда мне было прям плохо, я вызывал скорую, я вообще не запаривался. Это ребята, к вопросу о том, да. Хотите вообще перчатки с уличной не снимайте, только сделайте так, чтобы прошло, правда.
Так, 036 говорит, мне кажется, что надо развивать онлайн-систему медицинской диагностики. Этим, кстати, и занимаются сейчас.
Ну, и опять же таки, меня вопрос. Угу. Как многие болезни определить онлайн?
Это тоже странно. Это тоже странно. Доктор говорит, Женя, я работаю в частной клинике, не ходите туда, чистая коммерция. Поэтому я хожу только в государственные клиники.
Еще потому, что она жадная.
Конечно. Если уже уплачено, зачем платить больше? 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Потому что вот явный был пример. Один и тот же человек. Просто никто не знает, что, возможно, что он работает в платной клинике, в бесплатной больнице и делает все то же самое, теми же самыми руками, думает тем же самым мозгом. Но делает это бесплатно. 7373-948.
Это какие-то частные примеры. То есть есть врачи, которые прям просто любят свою профессию и делают это не за деньги. Тогда да. У меня такой стоматолог. Как можно женщину-стоматолога назвать? Стоматологиня?
Про феминитивы это к Фоминой. Вот будешь с ней вести на следующей неделе, с ней поговоришь.
Я не хочу говорить с Фоминой о русском языке.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу того, что
медицина
нельзя верить врачам, это, конечно, ерунда полная. Надо верить, но всегда есть второе мнение и третье мнение. Его нужно всегда узнавать. У меня был такой пример. Мне 36 лет. Я активно занимался спортом, всю жизнь занимаюсь до сих пор. И у меня, мне удалили мениск на левом колене и приговорили правую ногу. Вот, соответственно, я весь в расстройствах, что уже и правую надо оперировать. И мне посоветовали сходить в одну из знаменитых спортивных клиник советских, ну, как бы, сам, российских здесь.
Понятно.
Которые, да, принадлежит там одному клубу. Вот, я пришел туда. И доктор просто физиотерапии мне восстановил правое колено и спину за 6 сеансов. Я на это потратил там не больше, там не знаю, 5 или 6 тысяч рублей. Вот, тем самым, и он мне сказал, говорит, а зачем ты левое колено как бы себе изуродовал, зачем ты его оперировал? Я говорю, ну я не знаю. А хотя в обычной больнице хороший врач там с именем говорил, что все, это приговор, бросай спорт, завязывай. Здесь мне сделали, провели курс физиотерапии и сказали, парень, вперед в спортзал тренироваться. Я до сих пор у него наблюдаюсь, никаких проблем. Поэтому всегда второе, третье мнение, и все будет хорошо.
Конечно, вот Дмитрий Лихукер как раз об этом нам пишет. Ребенку диагностировали онкологию, так вот, диагностировали 3 инстанции. По ОМС, за деньги в России, за деньги в Германии. Правильный диагноз поставили по ОМС, остальные ошиблись.
Ну, а зачастую...
Это к вопросу не о том, что вы платите деньги, это к вопросу о том, просто кто вас обследует.
Зачастую, к сожалению, нет времени на эмпирические исследования. знаешь, типа, сходил к одному, сходил ко
второму. Ты знаешь, я тебе могу сказать, что у меня был случай как раз, и опять связанный с беременностью, когда я пришла на очень раннем сроке, просто там, чтобы исключить определенные вещи. И так как был выходной, то я пошла просто в платную клинику. В платной клинике мне сказали: вы знаете, вот мы вам вот так советуем, не будем писать какой-то там определенный диагноз, но мы вам советуем, не идите ни в коем случае в женскую консультацию, а идите вот к конкретному доктору туда-то, туда-то. Да, вам придется сделать что-то и так далее, что-то плохое, будем это говорить так, но мы вам, правда, заключение писать не будем. И мне хватило головы трезвой и не впадать в панику, дождаться понедельника и пойти в обычную консультацию, где сказали, это полная ерунда. И это было к вопросу о том, что да, вам ни в коем случае не надо идти туда.
Подожди, а как определить, какому врачу верить? Ну, хорошо, они все
несколько мнений должно быть. А не слушать вот так, если тебе говорят. Конечно. Все наши слушатели говорят только про мнение. Если есть один доктор, может быть, и второй доктор, у которого ты должен проконсультироваться еще раз, если у тебя есть какие-то сомнения. Я думаю, что речь только об этом. Эмпирический — это с анализом. Нет времени на анализ, говорит Сергей.
Эмпирический — это не только с анализами имеется в виду. Ну, то есть не везде нужно сдавать анализы. Эмпирический — это методом проб и ошибок имеется в виду вот так. Если мне один врач поставил диагноз, и он меня не устроил, то есть я должен пойти к следующему врачу.
Или в интернет.
Да, ну новости нас всех устраивают, поэтому в эфире слушаем. Они.
Да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, программа «Подъем», суббота, 6 апреля, Виктор Петров здесь.
Евгения Волгина тоже здесь, здравствуйте, друзья.
Доброе утро. Американская телеведущая обвинила Дональда Трампа в неподобающем поведении.
Опять?
Мика Бжезинский заявила, что президент США во время съемок одного из выпусков программы обнял ее неподобающим образом, пишет газета The Hill.
Слушай, мы где-то месяца полтора назад делали язык объятий. Знаешь, да, что если рука мужчины легко скользит вдоль твоего тулова, да, начиная от плечиков, заканчивая копчиком, вот чем ниже руки, тем грязнее намерение.
О, боже мой. Но в связи с этим, вот Бжезинский заявил о неподобающем поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США Джо Байдене. В связи с этим хочется поделиться историей о невероятно неподобающих объятиях Трампа в нашей студии. Цитирует The Hill слова Бжезинский. Ведущая не раскрыла подробности инцидента.
Ну, могла и посплетничать, если честно.
Не стал.
Всем
ты
же
интрига,
интересно.
Интрига.
Вот он просто подержался или прям...
А может быть, это просто мода, что сейчас назвал. О, боже мой, ко мне прикоснулись. Какой кошмар. Какой кошмар.
Но есть
это
люди
модно.
Не тактильные.
Это просто модно. А есть люди, правда, не тактильные, да. Смотрите, сервисы заказа такси начали отслеживать время работы водителя. Систему сейчас тестируют Ситимобил, или Ситимобил, как про Ситимобил, наверное, и Яндекс.Такси в Москве, Подмосковье и Ярославле. Ведомости пишут...
Какой странный выбор третьего города. Странно, правда. Ну ладно, извини, продолжай.
Как пишет газета «Ведомости», разработан технический протокол, по которому мониторинг будет вестись по всей стране в режиме реального времени. Агрегаторы планируют ограничивать водителям доступ к заказам, если они слишком долго работают на линии. О какой продолжительности идет речь, пока неизвестно. Но мне кажется, что-то стандартное. Вот это 8 часов где-то, а может быть 12 часов, кстати. И я понимаю, что это, как он, тахограф, да, называется, когда состояние водителя как-то отслеживает или длительность рейса отслеживает. Как называется эта система, которую в автобусах пытались внедрить?
Витя и не получилось, знает, как... видимо.
Да, Витя не знает, как
я смотрю, я просто, понимаете, Евгений Волгин для меня это... кладезь новой информации, это раз. Во-вторых, я понимаю, что если у нас отключится все, кроме микрофонов,
отключится
именно так, да, только благодаря Жене мы сможем выводить в эфир какие-то новости, потому что нам не нужен интернет. Женя за неделю начитывается с таким количеством информации, что в крайнем случае она просто воспроизведет ее в обратном порядке, и все. Надо будет просто успевать говорить «да».
Ну так вот.
Да.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Смотрите, если агрегатор вводит уже такую систему, значит, я рискну предположить, что такси станет подороже. Такси действительно станет подороже.
Ну, просто водителей будет не хватать.
Просто водителей будет мало, да. Сейчас вас везет человек, который 13 часов за рулем за 100 рублей куда-то, а потом ему скажут, нет,
хотя, с другой стороны, знаете ли, будет меньше проблем. И, опять же таки, могут вернуться бомбилы, или как они назывались? Помнишь, неофициальные такси?
Бомбилы, да, бомбилы
да. Называются. Ну, то есть ребята, у которых никто не спрашивает, сколько они спали, и как хорошо они выглядят, и как хорошо они
сейчас
себя чувствуют.
Я думаю, что сложно, потому что все настолько привыкли уже к тому, чтобы заказать машину по телефону, что вот голосующих на улице очень мало. Очень мало. И я, честно говоря, сомневаюсь, что с принятием вот этого, ну, техрегламента, будем его называть так, технического протокола, то каким-то образом людей, голосующих на улице, просто тех, кто ловит машину, там, я не знаю, за 500 рублей, их станет больше. 7373948. Тахограф, да, говорит Денис Грэма, у дальнобойщиков есть, они начинают противно пищать, когда карта тахографа в аппарате больше положенного времени находится. Я как-то ехал на такси, водитель два раза проехал на красный. Я его спросил, почему так. Он сказал, что вторые сутки не спал, говорит Григорий из СПБ. 7373948. Лучше бы устранили причину переработки, цена и их же проценты, говорит 303. Я уверен, товарищ, что если сейчас мы запустим голосование какое-то, вы будете настаивать на том, что такси должно стоить вот как сейчас или даже дешевле. 7373948, это телефон прямого эфира. Смотрите, сервисы заказа такси начали отслеживать время работы водителей. Соответственно, что это означает? И нам нужны еще водители такси, люди, которые таксуют. Расскажите, что это означает, и приветствуете вы это нововведение или все-таки нет? Потому что вас начинают контролировать. Если вы сами себя не контролируете в силу обстоятельств, что вам мало денег или еще чего-то, вас начинают контролировать сами агрегаторы. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Алло, здрасте, это Лилия Вечна.
Как еще раз вас алло. Зовут, простите?
Меня зовут Лилия Вечная.
Да, Лилия, здравствуйте.
Я очень часто звоню, да.
Да.
Спасибо за выпуск сегодняшней программы. Ну, я сама за рулем, но у меня родители очень часто ездят на такси.
Угу. Алло, Лилия, вы пропали.
Лилия.
А вы еще вечные говорили. 7373948, мы слушаем вас. Вы просто зафиксируйтесь где-нибудь и перезвоните нам.
Доброе утро.
Слушаем вас. Алло.
А, доброе утро, Роман.
Да, да, Роман.
Вот я имел опыт...
Такси.
Работа в такси, да.
Расскажите.
Ну, что я могу сказать. Дело в том, что если, например, это, ну, вряд ли это будет 8 часов ограничено.
Чуть потише радио, пожалуйста.
Да-да.
Угу.
Вот. Ну, скорее всего, все-таки как минимум 12, наверное, будет, потому что...
А, все-таки 12, не 8, да?
Это предположить. Ну, я скажу просто, при 8 возможность заработать будут иметь только те, кто, скажем так, живут человек по 10-15 в одной квартире. Вот.
То есть вы имеете в виду, что у них одна машина, которая просто постоянно ездит?
Ну, не только. Я имею в виду, что человек, который хочет не просто существовать, а жить, ему этого не хватит.
Какие заработки будут у таксистов в среднем, если они будут работать по 8 часов?
Ну, смотрите, где-то 35-40% от общего наката получается чистый. Ну, то есть это минус бензин, минус техобслуживание, минус проценты Яндекса и таксопарку. Ну, пусть 35, пусть это треть даже. Так вот.
Ну, 35%, а в деньгах сколько это?
Ну, смотрите, накат, если включая эконом, допустим, да. Самые недорогие заказы, ну, это где-то порядка 600 рублей в час, ну, считаем 8 часов, это у нас 4800, из них треть ваша, допустим, 1600, ну, пусть максимум 2. А кататься вы в таком режиме наверняка не сможете, там, 30 дней в месяц.
Понятно.
Ну, пусть это 20, если 5-2, это, допустим, 20 дней в месяц. Считайте, это, ну, максимум 40 тысяч у вас, а так 32-35.
Понятно, спасибо большое за такую
Но
работу.
Это чистыми, да, получается, чистыми. Уже с вычетом ТОшечки.
Но ты никуда не выходишь практически.
Ну, почему, 8 часов, у тебя есть прекрасная возможность остальные 16 заниматься тем, чем ты хочешь.
Например, спать или хотя бы просто ходить, видимо. 30% входит на агрегаторов. Вот это и есть причина переработки, говорит 303. Ну, понятно, чтобы заработать просто больше и отдать что-то агрегатору, потому что иначе без агрегаторов, конечно, можно работать, но это будет сложнее. Наверняка есть до сих пор люди, и есть люди, которые заказывают такси по телефону. У меня родственники есть такие, которые по телефону заказывают такси. В каких-то автопарках, таксопарках оставшихся. Естественно, там поездка получается дороже.
Денис Грэм нам пишет, что правильно, что контролируют реагировать начинают, а то особо жадные до денег таксисты могут сутками работать, а потом засыпают на дороге и убивают людей. Ладно, если себя убьет, но он еще и пассажиров, и пешеходов может убить.
Вспомните, Денис, да.
Я хотел задать вопрос. Можно, прости меня, пожалуйста.
Задавай.
Не бей. Да. Вопрос такой. А вам не кажется, что проблема контроля, она решит только симптомы, да? Окей, у нас будут водители... четко отфильтрованные системой, но найдутся агрегаторы, которые не будут этим
система
заниматься.
Не может пока отфильтровать, например, тех же самых людей, которые под какими-то наркотическими, психотропными веществами находятся. Вспомните недавно, что водитель, лишенный прав в 17-м году, был за рулем под психотропными веществами, таксист, избил сотрудника ГАИ, сейчас, который в коме лежит, в больнице.
Это прям совсем недавно было, пару дней назад.
Агрегаторы не могут это сделать. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Мы слушаем вас, здравствуйте. Но, по крайней мере, это какая-то хотя бы попытка начать фильтровать вот этот контингент. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, ведущим Ростислав.
Слушаем, Ростислав.
И привет Кате Звягинцевой. Я думаю, в Ньюсруме слушает.
Понятно.
Песня «Я не Рафаэль», это наша с собой Катя песня.
Ой, давайте по делу. Да. Ага.
Я хочу сказать по поводу... это мера правильная, но не главная. Потому что, вот смотрите, я вспомнил, как в Праге мэр выдавал себя за незнающего чешского туриста. И там они вот справились с проблемой, чтобы лишними улицами не наматывали там счетчик как бы. И в этом плане нужен комплекс мер. И даже вот Берлин все ругают, но... хоть до Франкфурта на Одер таксист довезет по заказу, все, никаких проблем не будет.
Понятно, спасибо. Но вот Денис Грэм правильно говорит, что таксист до обеда, например, может работать в Яндексе, после обеда в Убере, а ночью просто бомбить. И как это отследить? Действительно, несколько аккаунтов создай себе и все.
А можно мне ответить на критику нам в эфир?
У нас слушатели не критикуют, скажем так, не обсуждаем ведущих, вот.
Нет, нам просто предъявили, что мы выбрасываем из эфира постоянных нам звонящих. Там не слышно было. Ребята, если нас слушают...
Витя очень совестливый
Не, я не совестливый, просто хотелось бы разобраться. А если Лилия Вечная, да, по-моему, так да. Звали слушательницу, если она нас до сих пор слушает и не обиделась, и поймите, пожалуйста, вас было не слышно, позвоните еще раз, мы готовы. А теперь давайте...
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро,
Лилия. Доброе
утро, да.
Ну, вы знаете, я думаю, конечно, следить за таксистами такими методами не получится.
А какими получится?
Я вам расскажу сейчас, какие получится. Надо просто, когда вы, допустим, вот если у вас предложение, там Яндекс или какой-то, ну вот у меня, например, Яндекс, да, там есть такси подешевле, один и тот же маршрут может стоить там 300 рублей, а может стоить там 800 рублей или 1000, например, да.
Uh-huh.
Вот надо брать такси, которое подороже, потому что, я объясню, почему, у меня жена не водит машину, ну, ездит на такси, не ездит на общественном транспорте вообще, да.
Uh-huh.
Я трачу на какие-то там деньги. Ну, я, по крайней мере, уверен, что ее везет человек, который там поспал, поел, у него, то есть, да, понимаете, он трезв.
А как вы можете, вы имеете в виду, что?
Я объясню вам как, потому что я знаю, что он хорошо, ну, относительно других таксистов, он довольно неплохо зарабатывает. Потому что если один и тот же маршрут, вот, допустим, от дома до спортзала, можно проехать там за 250 рублей, а можно за 800. Угу. Вот за 800 я точно знаю, что она доедет. Ей откроют дверь, там дадут, ну, подержат зонтик, если дождь, и так далее. Потому, вот за это я плачу за безопасность своих родных.
Вы понимаете? Просто таким образом... Я поняла вас, да. Ну, такой тоже вариант существует, конечно же, когда люди, выбирая такси подороже, думают, что там действительно и машины получше, и водители как-то поприличней, и все. Но большинство людей все равно хотят хорошо, но дешево. Ну, так не получается, к сожалению.
Да Григорий... и, к сожалению, как бы сам агрегатор не готов, я думаю, что предлагать... большое количество водителей по большой цене, потому что, ну, они просто не смогут контролировать качество услуги.
Григорий из СПБ. В Анталии лицензия стоит 100 тысяч долларов на автомобиль, все подряд не могут работать в такси. То же самое, кстати, с нью-йоркским такси, там тоже очень все дорого.
Ну, в Анталии очень дорогое такси в целом. Я прям...
Ряд стран вообще вытеснили агрегаторы, просто запретили. Uber тот же самый, еще какие-то агрегаторы просто запретили, потому что ну, сильны вот эти вот объединения водителей,
профсоюзы
какие-то, да, которые говорят, а нам нет, нам не надо, все. Таким же образом они пытаются вытеснять всякие агрегаторы по подбору гостиничных номеров и так далее, что вот это там, или там, посуточная аренда квартиры, не знаю, ну, потому что, да, это демпинг. Это естественный демпинг возникает. Потребителю как? До какого-то момента потребителю хорошо. Но как только потребитель попадает в ДТП с водителем, который не спал 13 часов и пытается лечить или там, деньги на страховку или еще на что-то выцарапать фактически у агрегатора, ну, сталкивается с чем-то другим. Но при этом большинство будут ездить за 100 рублей, я уверена в этом. Просто будут ездить за 100 рублей.
А вот мне интересно, может быть, ты знаешь, ты же у нас это... Википедия в юбке.
Ну?
Расскажи мне, пожалуйста, как работает вот эта вся система в Европе, например, в Великобритании с кэбами, в Нью-Йорке с их нью-йоркским такси? Неужели там такие же проблемы?
А вот, кстати, не знаю.
Друзья, если кто-то из слушателей... Завтра будет Данилевич, я спойлерю. Она расскажет, наверное, как это работает в Лондоне. Но если кто-то из наших слушателей может ответить на вопрос сейчас, было бы очень интересно.
То есть разница в подходах. 7373948, это телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил.
Москва. Да, Михаил, слушаю.
Ну, с моей точки зрения, эту проблему решить достаточно просто.
Пожалуйста.
Надо просто повесить всю ответственность на агрегаторов. То есть агрегаторы обязаны проверять режим работы водителей.
Почему не таксопарк? Почему не таксопарк?
Если агрегатор принадлежит таксопарку, то тогда это...
Нет, есть отдельный агрегатор, а есть таксопарк, который подсоединяется к агрегатору. Сейчас же система такая.
То есть агрегатор контролирует только, чтобы у них приложение было скачано, и все. То, чтобы приложение работало.
Ну и замечательно. А вы посмотрите, какую долю дохода берет на себя агрегатор. Вот пускай он пропорционально...
30%, да.
И себе отвечает. То есть режим работы таксистов должен проверять агрегатор. Это самая безопасность поездки, то есть готовность автомобильчика ездить безаварийно тоже проверяет агрегатор или по договору, который можно оспорить в суде с таксопарком. То есть надо вешать ответственность на агрегатор.
Смотрите.
Если нет ответственности, это просто, что называется, шаромужник-посредник на какой-то сельской ярмарке.
Вы предлагаете агрегаторам повысить риски. Ну, то есть...
Ответственность.
Ответственность, и, соответственно, для агрегатора это будет рискованное мероприятие, рискованная история. Соответственно, пойдет рост цены. Это раз. Во-вторых, скорее всего, агрегаторы будут более хитро заключать договор с теми же самыми таксопарками и частными извозчиками.
Да, слушаю вас.
Понимаете, в чем дело? Это напоминает ситуацию, когда на базаре появляется охрана, которая, так сказать, вылавливает карманников. Вот. И карманники начинают, так сказать, не только из карманов вытаскивать деньги, но и заодно пользоваться заточками. То есть надо все-таки повышать ответственность агрегаторов. Повышают цену, замечательно, народ уйдет в таксопарки. Таксопарки научатся делать своих агрегаторов или перекупят тех агрегаторов, которые, ну, разумные люди. А если хотят просто на халяву собирать деньги... Извините,
вы понимаете, вот вы называете это халявой, так, а это же, эту халяву, спасибо вам большое,
так это
эту халяву хотят,
те же самые агрегаторы, которые не будут соблюдать правила.
Потребители хотят дешево. Раньше была проблема какая, что они официальными, скажем так, были бомбилы те же самые, каким-то образом их вычистили все-таки. Где-то они, мне кажется, в аэропортах остались, но могут разводить на деньги только у каких-то приезжих туристов, как это было во время чемпионата мира по футболу, там за 18-30 тысяч рублей везли, и как будто так и надо, и все. Потом появились агрегаторы, потребителю это дико удобно. Но, конечно, здесь нужно как-то это регулировать. И вот те же самые агрегаторы пытаются это сделать. Будут каким-то образом блокировать водителей и не давать машине трогаться. Кстати, пожалуйста, есть каршеринг-система, да, что ты дистанционно, и они же дистанционно могут... У меня однажды сел телефон, они дистанционно закрыли машину, потому что я позвонила с другого, где не было этого приложения. Они закрыли машину сами дистанционно. Так, может быть, вот такая же система тоже нужна? Водитель отработал 8 часов. Например, или 12 часов. И ему система говорит: все, покиньте автомобиль. И дистанционно эту машину закрывают. И хоть ты тресни, ты не сядешь в этот автомобиль.
Не, подожди, это работает, пожалуйста, только в том случае, если автомобиль предоставлен тебе таксопарком или каршерингом, ну, в смысле, агрегатором. Если это твой личный автомобиль, который ты используешь для того, чтобы перевозить
людей. Ну, хотя бы с арендными машинами хорошо так поступать. Хотя бы с арендными машинами. А для этих... Потому что арендных машин гораздо больше, чем тех, кто таксует на своих. Наверняка. 7373948. Вот такая технология. Мне почему-то в голову она пришла. Давайте еще вас послушаем, и следующую тему будем обсуждать.
Алло. Здравствуйте. Здрасте. Антон, город Москва.
Да, слушаем.
Просто непонятно, нужно определиться, чего мы хотим. Дело-то в том, что таксисты в любом случае таксисты зарабатывать больше не будут. Услуга такси – это не услуга первой необходимости. Соответственно, спрос и цена на ней будет регулироваться классической кривой спроса предложения.
Так.
Будет дороже, будет меньше пассажиров. Вот и все.
Но безопасно.
Сами таксисты больше не заработают. Значит, по поводу безопасности и прочего, да, может быть, услуга станет более качественной, но она будет доступна, соответственно, менее количеству людей.
Спасибо. Ну, а чего мы в конце... Да, спасибо большое. Ну, а чего мы в конце концов хотим с вами? Мы хотим, конечно, за 100 рублей с одного конца Москвы на другой конец Москвы, а что там с водителем происходит, неважно. Главное, нас чтобы довезли, чтобы было чистенько, ничем не пахло, водитель слушал какую-нибудь приятную музычку и так далее. Ну,
черногорец пытается поспорить по поводу твоей истории и твоего предложения. А если едешь под 200, в этот момент машина закрывается.
Думаю, где вы будете ездить под 200? В Москве? Значит, вас еще прав надо лишить заодно за превышение. Вот и все.
Голосуйте за нового министра транспорта и сообщения Волгину Евгению. Вместе.
Безопасней.
Ты меня так... Я смутился, потому что ты на меня так смотришь. Я подумал, а может, я что перепутал? Может, ты не Волгина Евгения? Господи, откуда?
Кто здесь?
Это правда, когда Женя начинает тебя пристально смотреть и вкрадчиво так еще и вслушиваться.
Немножко ты у меня денег на психотерапевта потребуешь после моих эфиров.
Нет, конечно, но просто начинается паника с точки зрения того, так, что я сейчас сказал? Мата не было, хорошо. Ударение правильно расставил, запятые проговорил.
Президент Руанды Поль Кагаме помиловал сотни девушек и женщин, получивших тюремные сроки из-за абортов.
Ура, товарищи!
Об этом пишет. В общей сложности помилование касается 367 женщин. Это люди, осужденные за прерывание беременности, еще помощь при аборте и так далее. Президент рассказал о своем решении на заседании правительства. Заключенные будут освобождены в ближайшее время. Правозащитники приветствовали новую меру, но эксперты отметили, что заключение сделавших аборт женщин – это явное нарушение прав человека. Более того, ранее некоторых арестовывали даже в тех случаях, когда просто выкидыши были. В августе прошлого года правительство Руанды внесло в Уголовный кодекс изменения. До этого тюремное заключение ожидало всех, кто делает аборт, а также тех, кто помогает прерывать беременность.
Там прям проблема с демографическим кризисом какой-то или что?
Ну,
такое,
видимо, просто решили, что вот не нужно давать женщинам такое право, и поэтому, если вдруг они это сделали, значит, либо ты беременна, либо в тюрьму. Вот такие варианты, и все. По новому закону процедуры разрешаются в случаях изнасилования, принудительного брака, кровосмешения или когда беременность представляет опасность для здоровья матери или плода. Кроме того, ранее последнее слово оставалось за судом, теперь же требуется только консультация врача. Это к вопросу о том, как борются с и боролись с женщинами, которые, видимо, не хотели как-то демографическую ситуацию с демографией улучшать в стране. А как хотят у нас в стране улучшить ситуацию с демографией? Периодически бывают заходы от РПЦ, от каких-то активистов, чтобы тоже там из УМС аборты вывести или еще что-то. Но правительство предлагает деньгами стимулировать.
Да, правительство рассматривает возможность выдачи материнского капитала за рождение первого ребенка. Подобная инициатива призвана повысить рождаемость в России. На сегодняшний день уровень рождаемости в нашей стране ниже уровня смертности, что, в свою очередь, привело к демографическому кризису. Короче, теперь, насколько я понимаю, мотивировать будущих мам...
Хотят
мотивировать будущих мам денежкой.
Ну, вот этим материнским капиталом сейчас его дают за последующего там или другого.
За последующего.
За последующего, за второго, точнее, или последующего детей, то есть за одного только. Если у вас двое не рождается, или тройня, например, вам только за одного, за которого посередине, вот за него дадут, а за третьего уже не дадут.
А если это вы как выбрать самого любимого из тройняшки? Ты у меня самый золотой, вот ты кормилец наш.
Да. Что там, в 2020 году материнский капитал вырастет до 470 тысяч рублей. И говорят еще, что можно потратить, ну, напоминает просто, на что? Постройку дома, покупку квартиры, расходы, связанные с улучшением условий жизни ребенка. Выделяется его он еще на обучение ребенка или можно использовать для погашения кредита по ипотеке. Невозможно тратить на другие виды расходов, связанные с содержанием ребенка. Просто, ну, это сертификат, естественно. Но при этом говорят, что вот в правительстве задумали задумались, а как бы, если бы за первого давали, вот пришел ты, пришла ты в женскую консультацию, а тебе раз, и сказать, получите, пожалуйста, сертификатик. Ну, точнее, когда родила уже.
А как это работает? Ты можешь мне объяснить?
Что?
Ну, то есть ты
родила, например, да.
Да, вот ты родила.
Да.
Дальше что?
Видимо, идешь с этим, со свидетельством о рождении ребеночка, идешь куда там, где в собес, даешь свидетельство о рождении, и тебе, видимо, этот сертификат выдают. Я не знаю, честно, как это работает, потому что я родила пока только одного, на второго еще не родила. Вот, поэтому я не знаю, как это работает, система.
Ты говоришь, как будто в процессе, прямо сейчас в прямом эфире, друзья. Не переключайтесь.
Нет, я к тому веду, что мне, честно говоря, сложно вообще понять, может ли вот такой сертификат каким-то образом стимулировать людей на то, чтобы решиться там на второго ребенка, или уж если когда на первого, да, то есть ты думаешь, нет, что-то не то, а тут государство говорит, а вот на тебе 470 тысяч рублей, ты, о, все, пойдем. Мне кажется, так не работает, может быть, я не права. 7373-948, это телефон прямого эфира, будем звонки принимать после информационного выпуска. Еще у нас есть смс-сообщение, плюс 7925-888-948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер собака говорит МСК, и Григорий из СПБ говорит, если у нас в стране будет много народа, то нам с вами нефтедолларов не хватит. Что там еще? А, все, это уже другие темы. Давайте после информационного выпуска будем обсуждать
Ростислав, мат-капитал. Это для вас, Екатерина Звягинцева в студии. Всем привет! Мне просто... Ну, потому что мне сказали, что пам-пам-пам всех бесит. Вот дождетесь вы. Я когда-нибудь, если все хорошо получится, уеду в отпуск. И тут будет либо Катя Звягинцева, либо Оль Данилевич, которые очень любят это пам-пам-пам. Вот вы будете жить только на пам-пам-пам. Ясно вам? Все.
10:35, а 26-й говорит, содержать детей сейчас очень проблематично. Прям с большой буквы написал. Увольнение, кварплаты и прочее-прочее. Увольнение по кварплате, кварплата, увольнение. Не поняла. Так, Антон Будаев. Кто хочет ребенка, кто-то без государственного финансирования родить, рожать, чтобы дали деньги, думаю, ненормально. Сейчас все заняты карьерой и собой, поэтому семей создается все меньше. Думаю, это нормально, ибо улучшение жизни ведет к уменьшению рождения. Еще что? А, вот Настюшка говорит, я счастливая обладательница сертификата материнского. Толку, говорит, ноль. Рассматривали разные варианты. Оплата сада, построить дом на даче. Оплата сада не прошла, так как из-за ежегодного увеличения оплаты сада нужно было заново подавать документы. Это занимает 2 месяца, больше нервов потрачено. На строительство деньги выделяют частями, нужно постоянно подтверждать этапы строительства. На половину дома выделяют около 100 с чем-то тысяч, и на эти деньги должен быть готов фундамент и стены. Не для нас. Все для нас, говорит Настюшка. Польза была, когда 2 раза по 20 тысяч сняла сертификат. Была такая программа, не знаю, кстати, сейчас осталась или нет, но, тем не менее, правительство рассматривает возможность выдачи мат-капитала за рождение именно первого ребенка.
А там есть какое-то ограничение? Ну, то есть за первого дают, за третьего дают, да, по-моему?
Не за третьего, нет. Один раз материнский капитал дают. Его начали давать условно, я не помню просто в каком году, условно, вот до 2010 года, например, у вас 3 детей, а в 2012, когда уже мат-капитал появился, вы 4-го родили. Вот за 4-го вам дали. Если
это уже
вы...
многодетные, не?
Ну, там какие-то еще выплаты, просто я имею в виду, вот что значит последующие дети. То есть, если у вас там десяток выводок из десятка детей до выдачи мат-капитала, за 11-го вы получите, за 12-го, 13-го уже не получите.
Это Леночка, наша старшенькая, это Васечка, наш золотой, а это Миша, последующий.
Сергей, разве не за каждого? Здравствуйте, Сергей, доброе утро. Нет, не за каждого, один раз дает только материнский капитал. Даже, я говорю, если тройня у вас родится, вот за среднего вам дадут материнский капитал.
А кому дают?
За третьего не дадут.
Только маме? Дают материнский, ну,
а
по сути,
может,
если он материнский.
Или не по... Ну, материнский капитал, кто родил, тому и деньги. Там же на пенсию матери еще можно потратить денежку, если она останется. Пенсия или денежка.
Сэкономленная.
7373-948. С вашей точки зрения, вообще, это хороший стимул, как вы считаете? Потому что тут очень много сообщений, что... Вот стимулирование меркантильных, а не любящих детей, говорит мечта. Так нельзя этими деньгами вообще воспользоваться, в смысле, вот здесь и сейчас снять, например, эти деньги как-то, обналичить. Невозможно это сделать. Поэтому это меркантильность. Кто-то говорит, на селе это работает. Ну, потому что там просто можно действительно взять квартиру, не знаю, выплатить какую-то на 1 000 000 и 400 тысяч погасить тут же этим сертификатом. 7373-948. Это телефон прямого эфира. При этом на сумму определенную выделяются доли детям, и потом такую квартиру проблемируют. проблематично продать, потому что вы точно такие же доли где-то в другом жилье должны выделить своим детям, и это не ваша квартира. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Константин, Москва.
Слушаем вас, Константин, да.
Ну, мне кажется, как и в любом деле, здесь нужен комплексный подход.
Пожалуйста.
Вот. Ну, в том числе и вот это вот материальное стимулирование. Вот. Но мне кажется, основная проблема – это вот то, что у нас творится сейчас на телевидении, ну, радио.
Нет, числе, давайте мы с вами про мат-капитал. Причем тут...
Ну,
что?
Ну, просто что это творится? Вот как один из моментов, вот прям контрпропаганда у нас в материнстве идет.
Да подождите, мы с вами про деньги говорим. Деньги мотивируют или нет?
Женя, все...
Да, в том числе мотивируют, да.
То есть мат-капитал мотивирует... То есть, условно, вы, например, со своей женой думаете про первого ребенка, но вас что-то останавливает. И тут государство говорит, хоба, на тебе 470 тысяч, если первого родишь. Вы тут же пойдете рожать этого ребенка или нет?
Нет, нет. Но все это действует не только деньги, но это действует все в комплексе.
А что бы вы хотели вместо денег получить? Хорошо. Что бы вас замотивировало больше?
Вот прям здесь и сейчас.
Ну, наверное, жилье, возможно. Ну, если у меня нет жилья, меня бы замотивировало жилье.
А смотрите, жилье какое? Ипотека просто более выгодная, более дешевая, чем сейчас? Или чтобы государство давало вам квартиру за первого ребенка?
Ну, может быть, да. Как, может быть, даже в соцнайм каким-то образом.
А, в соцнайм. Просто, ну, понятно, да. Соцнайм. Но там с соцнаймом тоже...
Соцнайм — это типа лизинг, проблемы. Правильно я понимаю?
Соцнайм — ты у государства фактически берешь эту квартиру, там ты можешь, по-моему, прописаться, но и в собственности ее нельзя как-то получить. Или там в течение 5 лет она по соцнайму. Так, меркантильные вкладывают деньги в квартиру, потом продают ее, используют деньги по своему усмотрению, говорит Мария. Стимулируют государство, понижая ипотеку, улучшая здравоохранение и образование. Ипотека 3%, говорит 755-й, это 6... его условие, что... Нет, имеется в виду, что стимулируют его. 6% это... Вот сейчас какая-то тоже тема есть со 6% льготная ипотека для молодых семей, по-моему, она есть, еще для многодетных, если я не ошибаюсь. Это вы здорово сказали, кто родил, того и деньги, говорит Ирина. Ну, а как его вариант? Материнский же капитал, не отцовский капитал.
21-й пишет, я сам отец 4, знаю многих многодетных и ни одного, кто из-за денег... Вот меня тоже не мотивирует. Вот у меня нет сейчас ребенка, я надеюсь.
Слушайте, мотивирует к рождению детей, мотивирует исключительно острая потребность проявлять заботу. Все, больше ничего не мотивирует. Если вдруг это не случайное зачатие
произошло. Ну хорошо, а что бы тебе помогло? Вот,
что?
Ты родила ребенка, да? Так. Что бы тебе помогло от государства? Неужто вот этот материнский капитал? Что-то есть более действующее, что тебе поможет?
Да желание только, все, больше ничего.
Ну подожди, желание все, есть желание, так. Уже есть ребенок.
Что
даже.
От государства?
Вот что государство тебе может такое предложить, вот единственное... чтобы ты сказала спасибо и прямо искренне спасибо.
Спасибо, спасибо. А, вот, скажем так, наверное, если речь идет про жилье, то я бы согласилась, конечно, вот, скажем так, это было бы каким-то действенным способом и какой-то реальной поддержкой. Это, например, очень низкая ставка по ипотеке. Правда. Низкая ставка по ипотеке, потому что все остальное, даже вот эти 470 тысяч рублей, у меня тоже есть знакомые, которые родили второго, там, третьего ребенка и так далее, но никуда они не могут потратить этот капитал. Им сложно, сложно потратить, потому что там кто-то дом не будет строить, например, кто-то, вот говорят, вот на машину бы хорошо, а с машинами там тоже какие-то проблемы. У меня двое, если бы ипотека недорогая, я бы еще и двоих завел без капитала. Вот, говорит 755-й, по поводу того, что единственный вариант — это ипотека.
55-й, там как бы, если вы двоих заведете, точно будет льготные условия по ипотеке? Прям,
на некоторое время, а не навсегда.
В смысле? Ну, успеешь там, квартиру-то...
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Русский инженер. Отмена пенсии мотивирует рожать лучше всего. А, ну то есть, там родила четверых, хоть один будет тебя содержать.
А вот это не меркантильно, русский инженер? Вот, по-моему, вот это вверх.
Я тебя родил. Я тебе ночами не спал. Плати мне всегда всю жизнь.
Только ради того, чтобы кто-то стакан воды в старости подал.
Робот будет уже, мне кажется. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
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 Доброе утро.
Вот говорите, меркантильно, не меркантильно, а вот такой вопрос. Ну, 400 тысяч не мотивирует, а 4 миллиона?
4 миллиона рублей.
40 миллионов.
40 миллионов. Давайте.
Да, кто за 40 миллионов?
Слушайте, да не рожай. Да.
Вторая проблема. А зачем нам вообще люди? У нас собираются повысить производительность труда в 10 раз. Нам надо будет в 10 раз меньше.
Слушайте, люди рожают не государству. Почему? Мы же не в таком контексте с вами
рассуждаем. Нет, а вот похоже, что государство решило, что люди вторая нефть. На всех мы чего-нибудь
это
соберем.
Решило государство. А я говорю про то, что вас мотивирует рожать. Вы рожаете разве для государства людей? Мне кажется, вы рожаете для себя детей.
А зачем государство кого-то мотивирует? Определите, зачем государству вообще люди?
Ну, если... зачем? Это их ресурс, кстати, государственный.
Ну вот, ресурс. Но если у нас государство планирует повысить производительность труда, как они сказали, в 10 раз, нужно будет в 10 раз меньше людей. Остальные-то что будут делать?
Остальные что будут делать? Вот что-то будут. Материнский капитал будет у остальных.
Ну, повышение производительности труда не ведет за собой уменьшение кадровых нужд.
Как говорят, повышение качества жизни ведет к тому, что сокращается рождаемость. Вот и там, потому что женщины хотят себя реализовать, начинают рожать позже, государству надо раньше.
Эта история похожа на поле чудес. Я даю вам 2000 рублей, и вы рожаете ребенка. Нет, я даю вам 4000.
Сакральность будут повышать остальные, говорит Сергей. За 1,5 миллиона я бродила, пусть его выплачивают частями в отпуск по уходу за ребенком, говорит 853. Я вообще, честно говоря, для меня понятие того, что если вам предложат что-то, и вы родите за это, например, ну, это странно.
Какая-то
это
сложная только если бизнес-модель.
Это только если суррогатное материнство, да, действительно, вы рожаете для кого-то, не для себя, вы рожаете для кого-то этого ребенка, вам за это платят.
Ну,
те люди, которые заказали у вас этого ребенка.
То есть ты предлагаешь, вот если государство выйдет прям с такой инициативой, что вы сегодня можете родить ребенка именно для нас, как
и
будущего
что,
гражданина.
Сдать, что ли, или
будущего
что?
Гражданина. Вот мы вам будем выплачивать пособие 50 тысяч рублей в месяц, каждый месяц, за то, что вы растите нам будущего гражданина, работника завода.
Только мы не знаем, что будет там через
неважно.
Какое-то время.
То есть это, по сути, то же самое, да?
Это любое государство может так сказать.
Да, но я имею в виду, что ну, ты ребенка не для себя родила. Ты пойдешь на такие условия? Вот тебе
да невозможно
18
здесь
лет
слушай,
будут
невозможно
платить по 50 тысяч рублей в месяц. Давай
дальше
посчитаем. 18 умножить на 12... Ну, короче, там получится много. Ну, там получится прям несколько миллионов.
А потом дефолт вдруг. Ой, извините, у нас вместо 50 тысяч есть только 5. Невозможно замотивировать деньгами. Я уверена, что невозможно замотивировать деньгами рожать. Замотивировать можно только... Сама себя женщина может замотивировать, или семья, если она там в браке с мужем и так далее. Замотивировать иметь детей. Просто потому, что есть потребность заботиться об этом человеке. А не потому, что мне государство даст что-то, мне еще кто-то даст что-то. Нет. Нет. Кто тут говорит, 215-й, насчет льготной ипотеки. Вчера правительство одобрило льготную ипотеку 6% на весь срок ипотеки, это уже со второго ребенка. Вот, 215-й. А Госдума одобрила? Президент подписал, нет? Или только отзыв пока правительство был?
Вы с Женей просто не проспорите. Вот, серьезно, какие-то правовые нормы, какие-то серьезные темы.
Я серьезно,
Женя
просто
перетопчет всех, понимаете, в этой штуке.
Мы все должны сомневаться. Поэтому, когда ты говоришь, что если государство вдруг предложит ежемесячно 50 тысяч рублей в течение 18 лет... Поэтому, а что случится? А вдруг война? А вдруг дефолт? Нет. Поэтому исключительно потребность заботиться.
Кошмар.
Только на себя надеяться. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе
алло.
Утро.
Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Егор Евгений. Хочу возразить.
Да.
Есть такие люди, которые хотят ребенка, но что-то их немножечко удерживает именно по финансовым обстоятельствам. Ну, например, квартиру надо побольше.
Ну, например.
Машину, может быть, посвежее.
Так.
Или... Ну, просто, ну, в основном, чаще всего, это именно вопрос жилищного плана. То есть мы бы, может быть, и завели ребенка, но мы живем в однокомнатной квартире. А если нам дадут 500 000, то мы сможем переехать в двухкомнатную, и тогда все будет хорошо. Или сейчас, например...
Да само рождение ребенка может стимулировать к тому, чтобы этот человек просто пошел работать и купил квартиру. Все. Это может замотивировать, я считаю. Именно появление ребенка как такового, а не сначала давайте мне подушку безопасности, идеальные условия и 23 градуса тепла.
Человек может работать, но его уровень заработка текущий по тем или иным причинам не позволяет.
Пусть идет дальше работать, например.
Я про себя вот могу сказать,
да.
То есть у меня жена не работала, но я работал, и мы хотели ребенка, но вот мы 1.5 года ждали, пока я накоплю на нужную квартиру.
А, вот она что. Ну, это у вас такой план.
Решу жилищный вопрос. И если бы это произошло, там, я не знаю, на год раньше, дали бы нам, условно говоря, 500 000, то мы бы родили быстрее.
А, вы бы родили быстрее.
Ну,
понятно,
смотрите,
это просто вы так
сначала же вы должны родить, а потом вам дадут 500 000.
Ну, вообще-то, как
это выглядит? То есть,
нет, конечно.
В каком порядке
не с тестом на беременность приходишь в банк и говорит, вот, дай, пожалуйста, мне льготную ипотеку. Нет, конечно, ты сначала родил, сначала выносил, родил, потом пришел, льготную ипотеку, может быть, дали. И опять же, ее дают не потому, что у тебя с зарплаты 3 рубля, А, наверное, там тоже определенный заработок должен быть. Достойная зарплата – вот главный мотиватор. Если зарплата норм, то ипотека – не проблема. Для кого мотиватор? Так, пусть идет в таксист и работает по 20 часов.
Лет с 4, чтобы отбить, да, все вложения. Там все равно не проверяем. Ну, просто маленький человек, низкий.
Да.
Представляешь?
Представил это.
Бэйби-такси.
Было раньше розовое такси для женщины, это бэйби-такси. Да, здравствуйте, алло, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, я в эфире?
Да, вы в эфире, слушаем вас, алло.
Да, смотрите, ну, да. Мне 30 лет, у меня уже двое детей достаточно.
Классно.
Поздравляем с мат-капиталом.
Да, 9, другому 5 лет. Угу. Там я из большой многодетной семьи, у нас 6 детей было, вот. Ну, знаете, какая проблема? Вот я хоть 20 лет прописан в Москве, но прописан вот в коммуналке. Угу. В комнате в коммуналке, вот вместе со всеми со своими братьями, сестрами. И мы так и не получили ничего от государства, никакой квартиры, даже несмотря на то, что у меня у самого уже родились дети, да, мне пришлось брать в рассрочку квартиру, выплачивать ее. И честно я скажу, это было очень тяжело, поскольку жена не могла работать, мне приходилось работать самому. И материнский капитал, который мы получили, мы даже не стали использовать. Почему? Потому что, во-первых, это, сами понимаете, это обременение квартиры, это ты ее уже потом никогда не продашь.
Нет, ее продашь, но там сложности просто есть в продаже, ну, определенно. Ну, да, там то, доли да. нужны этим тоже детям, не в своей квартире нужно их выделить, а именно такие же доли какие-то купить в другом жилье, ну, да, там сложности.
В любом случае
есть.
Квартира уже там на четверых делится, и вот из-за этой вот юридической сложности использовать материнский капитал мы так и не стали. Поэтому вот эти вот ограничения, мне кажется, они тоже очень сильно влияют на данный вопрос.
Ну, то есть вы за льготы, чтобы было просто чуть дешевле брать ипотеку, например, при рождении ребенка, правильно?
Ну, либо ипотеку. На самом деле, вот если двое детей, если особенно многодетная семья, то, конечно, я думаю, что государство способно, особенно молодой семье, как минимум половину возмещать. Но у нас же, видите, как все очень сложно. То есть нужно очень много собрать документов, доказать, что у тебя ничего нет, что ты действительно...
Что у тебя нет дома какого-нибудь, где-нибудь, случайно.
Да, да. Дом за 300 километров вот у меня есть, да, по этой причине, там, старенький, да, за полмиллиона. И по этой причине я не мог претендовать, как там, молодой семье доступное жилье. И вот эти вот всякие программы, да, которые позволяют действительно там хорошую получить скидку. Вот. А именно вот скидка при рождении детей, там, в 50% второго, да, или третьего ребенка, я думаю, она бы очень хорошо работала в данном случае, и была бы действительно...
Скидка какая-то, я поняла, да, спасибо большое, но это уже постфактум, конечно. А, так, мы решились на малыша только после того, как решили квартирный вопрос, правда, пришлось уехать из Москвы в ближайшее Подмосковье, жили 7 лет без детей, если ведут достойные выплаты, с удовольствием закроем эту ипотеку, вернемся в Москву, в новую ипотеку пойдем за вторым и третьим, нам по 30 лет, говорит Деко. Только квартирный вопрос. И, кстати, единственное, ну, с моей точки зрения, замечание, когда говорят, что невозможно материнским капиталом воспользоваться и оплачивать, например, эту квартиру, потому что автоматически дети получают эти доли. Вспомните начало 90-х, когда не было вот этого оградительного закона для детей, и сколько и беспризорники появились, это действительно была проблема, потому что детей просто-напросто выбрасывали на улицу, а сейчас, естественно, потом в середине 90-х появился этот закон, что там, детей нельзя выписывать из квартиры, детям нужно доли выделять в квартирах и так далее, просто чтобы их защитить. Поэтому с этой точки зрения понятно, почему мат-капитал позволяет гасить ипотеку, но, естественно, в данном случае вы это называете обременением, с моей точки зрения это просто защита ребенка. Чтобы вдруг что, родители там не передумали, не сказали, ой, что-то не то, что-то иди куда-нибудь.
А сколько уходит денег на в первый год жизни ребенка? Ты можешь так, ну, на скидочку сказать?
Сколько выходит денег на первый год жизни ребенка, да, со всеми делами?
Ну, хотя бы так в стандарте, сложно в среднем.
Сложно сказать, честно говоря.
Ну, миллион, уже. 2, 3, 10.
Ну, не миллион, конечно. Нет, мне кажется, что... Если бы не было молочной кухни, которая есть в Москве, довольно хорошая, но, правда, ее все равно не хватает, то я бы сказала, это, наверное, 1020-25 в месяц.
В месяц?
В месяц, да.
Ну, то есть, округляем, получается,
а
плюс
чем старше,
пампер,
тем больше.
Плюс пампер.
Нет, все, вот весь комплект. одежда, подгузники, какие-то.
Ну, 1300 получается в год, правильно?
Ну, примерно, да.
А государство,
хорошие продукты,
государство были, предлагает,
хорошие смеси были.
Что? Государство предлагает примерно столько же в виде компенсации на улучшение там, жилищный вопрос, на решение жилищного вопроса, на пенсию, на садики и так далее. Ну, получается, что государство предлагает хотя бы выйти в ноль, это неплохо.
Ну, примерно. Так, строить свое счастье, боритесь за права, с кем бороться, с государством, это же провокация, говорит Герман. Да никто не говорит. Как раз-таки из всех ваших высказываний я понимаю, что все равно... Да, нам звонят мужчины в основном, женщины, кстати, нам не звонят. И это лишний раз доказывает, что...
Это все-таки мат-капитал.
Это мат-капитал, во-первых. А во-вторых, действительно, проблема в чем возникает? Проблема в чем? В том, что ты рожаешь ребенка просто потому, что тебе хочется этого ребенка. Ну, если, опять же, это не случайность какая-то произошла. Так, примерно настолько, что прям фантастика, как далеки вы от народа, говорит Джозеф Леон. С коляской, кроватка, расходники. Да, именно, конечно, коляску же вы сразу покупаете. Да, в год больше, чем 300, у меня на малыша уходит 35 в месяц. Ну, да, и вы говорите, что если не кормить грудью, то еще больше. Конечно, если хорошие смеси, ну, окей, хорошие хорошо, подгузники.
Да, давайте расширим эту вилку. 500 тысяч рублей, да, 500 тысяч рублей да. в год, в первый год жизни ребенка. Это, если переложить на ежемесячные траты, да, в среднем в месяц, получается в районе там как раз 35-40 тысяч, правильно?
Григорий из СПБ говорит, грудному ребенку шашлыки не нужны, у него мама, еда. А если у мамы еды нету?
А если, да, у мамы нет шашлыков, это
у мамы
плохо.
Нет еды, просто такое тоже бывает, Григорий. Нет, наверняка есть люди, которые говорят, что детям вообще деньги не нужны, конечно. А грудное молоко какое-нибудь из простынки сделать, пеленочки или еще что-то. Ну, такие тоже варианты существуют.
Но... Если кормить двумя грудями, то еще и сэкономить можно. Ладно, давайте заканчивать эту тему. Здесь можно спорить сколько угодно, тем более Женя села на любимую волну. Ну, там, если не убрать ее от микрофона, то точно еще пару часов она готова рассуждать.
Это просто был сигнал. Сигнал, Витя, к тому, что нам нужно отбить темы.
Меня пугает Евгения, когда я на нее смотрю. Она реально смотрит на меня серьезным взглядом, а теперь еще поднимает палец и говорит... Аккуратней.
Я дирижирую. И вот русский жидер, единственное, я зачитаю. Я думаю, рожать людей заставляет только осознание своей внезапной смертности. Это правда, с рождением ребенка экзистенциальный страх смерти проходит. Но об этом мы в следующий раз поговорим. Да.
Ну а теперь, по традиции, музыкальная пятиминуточка. В сети появился клип на культовую песню «На заре» из репертуара советской рок-группы «Альянс». Видео разместил в своем YouTube-канале один из участников музыкального коллектива, клавишник Олег Поростаев. По словам музыканта, клип сняли еще в 1987 году, однако восстановить запись удалось только сейчас. Очень смешно и наивно, но с удовольствием делюсь с вами. Март очень долго, да еще дождь пошел. Прокомментировал публикацию Поростаев. Видеозапись за 8 часов набрала более 55 тысяч просмотров. Угу. Это немного. Сейчас на ней 340...
Если сравнить с Арианой Гранде, да, это совсем мало, конечно.
Там вообще, если говорить про музыкантов, это вообще ничто. Тем более, что сейчас только 346 тысяч просмотров и 32-е место во вкладке «В тренде» в русском, на русском пространстве YouTube. Давайте вспомним.
Такое ощущение, что оцифровали ВХС, такую старую-старую ВХС, и запустили это в YouTube.
Мне нравится, как выглядит Олег Поростаев. Это человек, у которого в руках синтезатор, и он покачивается в такт музыки. Модный какой синтезатор, черные клавиши, которые должны быть белые, белые клавиши.
Восьмибитный ритм, говорит, я что?
Мы дождемся припева. Женя напевала сегодня все утро. Нет, там еще будет, видимо, один куплетик.
Да.
Не перематывай пока, подожди. Если кто-нибудь из вас смотрел сериал «Начале нулевых» на «Россия-1», вот клип выглядит примерно так же, как интро этих сериалов. Лесочек, осень.
Два сообщения сразу. Ирина говорит, жуть.
И шеф-командор.
Шикарная песня. Еду отмечать день рождения на природу. Очень кстати.
Ну, главное, что эта песня...
Котяра говорит, плохая музыка. 87-й год, котяра. Мы пели, как могли. Они пели тоже, как могли.
Ну и напомню, да, что у вас есть возможность повлиять на тренды Ютуба впервые, наверное, за очень долгое время. Там Ивлееву ничего не поможет, то есть там плюс-минус один просмотр ничего не изменит, а тут 346 тысяч всего, понимаете? Можно прям сейчас всей радиостанции навалиться.
88-й год, но они говорят про 87-й, 88-й год, да, извините. Ну, в любом случае, песенку можете послушать. И в завершении мы еще вам успеем рассказать, что в России изменится правило сдачи экзаменов на водительские права. Вместо универсальных билетов введут категории вопросов в зависимости от типа прав, которые хочет получить человек. Например, для получения удостоверения категории А нужно ответить на вопросы, касающиеся исключительного вождения мотоцикла и скутера. При сдаче на права категории CE задачи будут по управлению грузовиком с прицепом, и общее число заданий в билетах, предположительно, будет увеличено.
Ну, в общем, теперь не будет универсальных вопросов. Вопросов и ответов будут специализированные билеты под каждый вид транспорта. Всем спасибо за внимание, друзья. Для вас сегодня работал чудесный Евгений Волгина.
И Виктор Петров. Всем пока.
До завтра.